Ну, я думаю, что тут причина, знаете, и в неких противоречиях между авторитарными режимами, между двумя странами. И, в общем-то, отчасти, знаете, это объясняется такой, ну, что ли, достоевской стилистикой отношений. Тут, может быть, вот можно вспомнить эти неуместные собрания у Достоевского, когда близкие родственники, в общем-то, собираются и, фигурально выражаясь, бьют друг другу морду, чего не делают в отношении, в общем, может быть, далеких им людей. Вот я думаю, сочетание таких вот трех факторов приводит к тому, что вот то целуются, то дерутся, то снова целуются.
Виктор, я вчера наслаждался статьей в газете «Советская Белоруссия», «Беларусь сегодня», вы ее, конечно, тоже читали, одной из статей многочисленных, которые посвящены российско-белорусских отношениях, но эта статья посвящена лично Владимиру Владимировичу Путину. Я вам честно скажу, что я никогда в российской оппозиционной прессе не читал столь жестких высказываний в адрес лично господина Путина, и вряд ли кто-либо из моих коллег, который считает себя оппозиционными российскими журналистами, позволил бы себе так высказываться о главе российского правительства. А тут официальная белорусская газета. Это вот изменение тона, либо предупреждение, что тон может измениться.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это, наверное, все-таки изменение тона, потому что, по-моему, уже вот дальше некуда этому тону меняться, очевидно. Это, в общем, некая новая интонация, которая у нас тут наблюдается в последнее время. А я вот, например, могу поделиться, я в понедельник по государственному телевидению услышал впервые в жизни в белорусском случае выражение «всенародно избранный грузинский президент» Михаил Саакашвили. Вот для меня это тоже было шоком. К тому, что сказал Юрий, я мог бы добавить, наверное, что причины, вот, ну, есть такой фрейм восприятия причин, да, но фрейм может быть и иным. Можно говорить о том, что на самом деле проблемы куда глубже, да, то есть проблемы глубже там этих кредитов, которые Беларусь получает, глубже там нефти, которую она перерабатывает, глубже газа, который она получает по смешной цене. Проблема заключается в том, что Россия хотела бы и воспринимает с 91 года Беларусь как свою часть. Россия считает, что наша независимость является вот какой-то каким-то недоразумением, да? То есть вот прибалты за свою независимость там кровь лили, украинцы там с независимостью разобрались еще там во время войны, да, а белорусская независимость это такой прикол. И вот, собственно, в этом контексте и в этой интонации с нами и разговаривают. А, ну, то есть, мол, давайте свои предприятия уже хватит там наигрались, давайте рубль свой белорусский уже хватит, давайте вместо него российский введем, ну и все остальное там, давайте и территории там входить целиком или частями. А белорусы, ну, то есть они вот эти предложения не воспринимают. Здесь реально последние 15 лет идет строительство, ну, во всяком случае, последние 5 лет. После того, как стало понятно, что ельцинские времена, когда Александр Григорьевич мог стать царем всей Руси, уже позади, так вот последние 5 лет точно идет строительство полноценного национального государства, и, в общем, ни свой рубль, ни свою территорию, ни свои ключевые предприятия мы не отдадим. Вот вам и причины противостояния, вот вам и причины реальной войны, а не тот повод, который объявлен.
Справедливости ради скажу только, что на Украине многие считают, что с российской точки зрения это и украинская независимость тоже это недоразумение. И Владимир Владимирович Путин подтвердил эти подозрения, когда недавно на могиле Антона Ивановича Деникина говорил о том, что вот генерал, оказывается, был прав, так сказать, рассматривая таким образом территории Украины. Но, Юрий, согласитесь, что вот в том, что говорит Виктор, можно найти точку отсчета. Вот точку отсчета, которая действительно может происходить от знаменитой фразы Владимира Путина о том, что надо было бы присоединиться областями. То есть ведь эта фраза, она не только белорусскому народу не дает права на существование, и белорусской государственности отказывает в праве вообще на какую-либо легитимность. Она ведь и Александру Лукашенко не дает возможности остаться президентом хотя бы чего-то. Ну вот хотя бы Ментимиром Шаймиевым, условно говоря, или Муртазой Рахимовым. То есть оказывается, в этом смысле у Татарстана или Башкирии или Чечни больше, и их президентов, больше возможностей сохраниться, чем у Белоруссии в таком преломлении понимания истории.
Ну, вы знаете, я бы мог бы, может быть, в оправдании россиян, если так можно сказать, сказать, что, в общем-то, и сами белорусы, или, по крайней мере, значительная часть белорусского общества, в общем-то, считала и даже, возможно, и до сих пор считает свою государственность недоразумением. И, возможно, и в Украине происходит то же самое. И именно поэтому-то русские и относятся так и к Беларуси, и к Украине. Скажем, какая-нибудь, я не знаю, предположим, Армения, может быть, экономически менее сильная, менее развитая, предположим, чем Беларусь, но там национальное самосознание совершенно четкое, определенное, и, в общем, никто как бы не говорит, это русская земля. Так что в данном случае тут можно и на себя, что называется, кума оборотиться. И тут стоит вспомнить, как Александр Лукашенко, когда шел к власти, говорил, что вообще о белорусском предательстве, говорил, что вообще я русский, мы русские люди, и вообще Москва наш город. И так далее, и так далее. И, в общем-то, вот это, что ли, такое вызревание, воспевание национальной государственности, оно действительно происходило каким-то таким хитрым, противоречивым способом в Беларуси. Оно и сейчас, в общем, знаете, имеет какие-то такие советские формы, и вот эта вот борьба с Россией, предположим, она сопровождается такой, ну, может, менее жесткой, но тоже довольно жесткой борьбой, скажем, с белорусскими националистами, которые представляют, ну, скажем, такую более традиционную версию национализма. А, в общем-то, версия Лукашенко, она такая действительно достаточно противоречивая, что мы с русскими братья, но нашим братьям мы вообще, так сказать, ничего не позволим, если надо, морду набьем, так сказать, сколько угодно раз.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст и заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, ведет программу Виталий Портников. Виктор, тут ведь интересно вот что. Вот то, что говорит Юрий, оно очевидно и вам, наверное, и мне, любому человеку, который вообще когда-либо бывал в Беларуси, очевидно, что это строительство государственности, оно строительство государственности действительно в таких советских формах. По крайней мере, с учетом вот того вот, я бы сказал, советского идеологического наследия, которое существовало в Беларуси до провозглашения ее независимости. И тут возникает вопрос, а вот это вот изменение тональности по отношению к России, к Путину, приведет ли оно к изменению тональности в этом вот на самой стройке государственной?
Нет, я бы здесь говорил о том, что, ну, все-таки одно, ну, всегда что-то вытекает из чего-то, да? Здесь не тональность строительства государства будет вытекать из градуса отношений с Россией, охладившегося. Но градус отношений с Россией, охладившийся, я бы ставил в прямую зависимость от того, что здесь происходит, от того, что как здесь воспринимается национальный проект, там, Беларусь, суверенитет, все эти вот ключевые концепты и понятия. Понятно, что белорусское телевидение, допустим, это очень такой динамично меняющийся организм, который может там в зависимости от интонации Онищенко говорить то там о братьях-россиянах и всенародно избранном грузинском президенте, то уже на следующий день передавать о том, как все плохо в Литве. То есть определенная динамика здесь есть. Но это тактика, это не стратегия. То есть это все как-то тактически. И мне кажется, что за такими тактическими нюансами даже неинтересно наблюдать. А вот в плане стратегии все то, что мы имеем, оно вытекает из как раз того, что происходило последние годы. То есть строительство действительно, как вы сказали, такого в советском представлении национального государства. Национального государства по-советски. То есть без националистов. При этом я бы тут еще отметил, что у нас последние там две недели, последнюю неделю у нас самым страшным ругательством на телевидении, пришедшим взамен на ругательство существующие на западные гранты, вот пришло выражение оппозиция, существующая на российские гранты. То есть определенная как бы подмена тоже происходит. То есть вот оппозиция отныне не враг, пришедший с Европы, но враг, пришедший с России. Ну, будем там воевать с Украиной, появятся враги, пришедшие с Украины. Объявим войну с Марсом, то же самое будет в случае с Марсом. Но это тактика, это вот не нечто долгосрочное.
А вот, Юрий, как вы считаете, а в чем долгосрочность намерений Александра Лукашенко? Они вообще есть? Ведь на самом деле, правда еще, кстати, заявление российских чиновников стоит в том, что экономическая ситуация в Беларуси, ну, действительно непростая. Так или иначе, просто разрывом с кем-либо не спасешься, спасешься только маневрами, а возможность маневров сокращается с каждым днем.
Ну, вы знаете, как говорил Остап Бендер, финансовая пропасть – самая глубокая пропасть в мире, в нее можно падать бесконечно. Что касается, так сказать, пространства маневра, то у меня есть свой некий взгляд вообще вот на теперешний кризис. На мой взгляд, он напрямую связан с вступлением Беларуси в восточное партнерство, с тем, что вот как бы геополитический горизонт, который раньше ограничивался только шоссе Минск-Москва, сейчас немножко расширился. Насколько там с этой Европой будет у официального Минска серьезно, это другой вопрос, но неважно. Вот, значит, возникла некая новая реальность. И на нее, в общем, довольно нервно отреагировали наши русские друзья, которые сказали: ах так, раз вы нам изменяете, раз мы сейчас и проверим, как, так сказать, вас любят ваши новые европейские партнеры. Ну и вот, собственно, на ровном месте как бы начался этот конфликт. И выяснилось, что, во-первых, ну не такая уже и неустойчивая белорусская система, это А, и Б, это что вдруг почему-то по каким-то причинам Международный валютный фонд выделил Беларуси дополнительно $1 миллиард. Это, кстати, в точности покрывает весь годовой объем белорусского экспорта молока в Россию. Ну, деньги небольшие, ну, такие, их очень вовремя дали. То есть выяснилось, что, в общем-то, это партнерство, это не совсем что просто, так сказать, красивые слова, там, разговоры о демократии и так далее. И в этой ситуации стали работать, так сказать, российские комплексы, ой, блин, так мы же потеряем Беларусь, и, в общем, пошли назад. И в этом смысле, вот, выиграв эту войну, а я считаю, что Лукашенко ее выиграл, он на самом деле получил большее пространство маневра, и сейчас он будет брать деньги и на Западе, вот уже миллиард дал, и в той же России. Он вовсе не собирается там закрывать дверь, ставить границу реально на Востоке. Нет. Он просто, так сказать, выиграл некий мордобой. А сейчас, ну что ж, он союзник. Вот, скажем, в ближайшее время, через некоторое время пройдут одни из самых масштабных, по-моему, военных маневров в Беларуси вместе с Россией. Жизнь продолжается. Но жизнь продолжается после выигранной вот этой войны.
Ну, вот тут интересно, Виктор, как вы считаете, если Лукашенко может выиграть войну, эту, но нужно же выиграть все, как говорится, долгое, многолетнее, может быть, противостояние с Россией, которое так или иначе связано с защитой белорусской государственности, да? И это не такая уж простая задача для Лукашенко, по крайней мере.
Ну да, безусловно, безусловно. С этим сложно не согласиться. Действительно, ему нужно выиграть большую войну. Но дело в том, что тут он все говорит о том, что он ее выиграет. То есть, что значит, давайте разберемся с тем, что значит выиграть большую войну. Означает ли это, что Беларусь там будет продолжать давить Россию, там, скажем, на 3 миллиарда в год, будет получать газ по $140 за 1000 кубометров. Такого не будет. Означает ли такая победа в некой большой стратегической войне, о которой мы говорим, то, что Беларусь просто останется на карте политической мира, да, это означает. Я себе с трудом представляю ситуацию, при которой Беларусь с этой карты при Лукашенко, при правлении, в период правления Лукашенко исчезнет. Есть разные сценарии, при которых Беларусь могла бы исчезнуть, могла бы даже в состав России войти. Но их много, и они все сложные, они все не связаны с персоной Лукашенко. Но вот при Лукашенко, ну вот я, допустим, сегодня разговариваем с Алексеем Митрофановым. Он считает, что цена белорусской независимости 10 миллиардов. Предоставив Беларуси кредит в размере 10 миллиардов, Россия смогла бы ввести здесь в Беларуси российский рубль. Я говорю, что это не так. Я говорю, что как в случае с российскими предприятиями, которые приходят сюда, да, или там российскими инвесторами, которые скупают 51% акций, а потом вдруг обнаруживают, что они здесь ничего не решают, что 51% акций в стране, где президентом является Лукашенко, это нифига не контроль. Это просто некие бумажки, некие процессы, проценты и прочее, что-то совершенно виртуальное. То же самое и с там какими-то экономическими договоренностями, дали бы 10 миллиардов в обмен на рубль, 10 миллиардов взяли бы и проели, а рубль бы в последний момент везти забыли. Не подвезли бы там или просто рельсы бы партизаны взорвали. У нас всякое случается.
Тут ведь, Юрий, согласитесь, что вот то, что пересказал нам Виктор свой диалог с Павлом Митрофановым, это же вообще проблема такого настроения у российской политической элиты, которая уверена, что все, что происходит за границами России, это исключительно цена вопроса. Вот там 10 миллиардов, это цена Беларуси, а там 30 миллиардов, это цена Украины, а миллиардов 45-50 цена Италии. И все. Вот вам и прекрасное государство от Апеннинского полуострова до Владивостока.
Виталий, вы знаете, я тут хотел бы сказать не только про эти, так сказать, простые расчеты, сколько про, так сказать, однобайтную память, в том числе и российской политической элиты. Интересно было бы спросить того же господина Митрофанова и, возможно, других людей, сколько раз вот он говорил подобное. Да это все просто. Да мы вообще, у нас Беларусь в кармане, нам только лень, так сказать, вот жалко 10 миллиардов и все прочее. Это говорилось множество раз. И раз за 15 лет со дня прихода к власти Лукашенко и за уже сколько, 18 лет со времени существования независимой Беларуси, вот этого не произошло, то ли 10 миллиардов не хватило, то ли еще чего, но вот этого не произошло. И, наверное, это имело под собой достаточное основание. Может быть, лучше подумать о них, а не делать, так сказать, пальцы веером и рассказывать, какие мы крутые. Ну, если вот за 18 лет оказалось, что не крутые, так, видимо, и не крутые такие. Ну, и вы знаете, я вот хотел еще буквально два слова сказать по поводу вашего вопроса, как бы, а что дальше? Ну вот тут дальше тоже насчет однобайтной памяти, тут уже может быть и в наш цех, так сказать, аналитиков можно сказать, что сколько раз люди говорили, ой, ну все, ну Лукашенко прижали к стенке, ну у него никакой свободы маневра, ему, так сказать, завтра придет конец. Приходил завтра, конец Лукашенко не наставал. Он фактически, имея только перспективу Минск-Москва, играл неплохо и выдавил из доброй России несколько десятков миллиардов долларов. Ну а сейчас, я говорю, поле расширяется, еще Брюссель включается. Он будет играть вот так. Брать из России за то, что он не уходит в Европу, брать с Европы за то, что он не уходит в Россию, а сам оставаться на месте, что он, собственно, и собирался делать.
Но, Виктор, ты все-таки согласитесь, что Россия кое-что в Белоруссии получила? Половину газотранспортной системы, так или иначе, она контролирует.
А что значит контролирует, Виталий? Давайте разберемся со словом «контролирует». Давайте разберемся. То есть это значит, что если завтра случится... Это значит, что если завтра случится новая газовая война, и Россия перестанет поставлять газ, это значит, что Беларусь заберет трубу, разберет ее. Вернее, это значит, что Россия разберет трубу и заберет ее как-то у Беларуси. Это ровным счетом ничего не значит. Это проценты, повторюсь, которые записаны в неких бумагах. Когда дойдет до дела, когда дойдет до критической ситуации, белорусские юристы совершенно циничным образом объяснят россиянам, почему 51% акций не является контрольным пакетом в белорусской газотранспортной системе. Это происходило уже сотню раз. Проблема в том, что вот говорят, что ну, с такими сильными лидерами, да, устные договоренности не срабатывают. Да проблема в том, что и устные, и письменные договоренности в ситуации, которая контролируется там, ну, вот таким сильным лидером, они не срабатывают. То есть здесь один хозяин, здесь один политик, здесь один экономист, здесь один хозяин во всей стране. Все решения, которые принимаются, достигаются путем сложных переговоров, действуют до тех пор, пока они не отменены хозяином. Существует масса юридических, судебных прецедентов, там, каких угодно, когда решения просто пересматривались. Вы понимаете, что когда критерий адекватности, критерий там, нормальности объяснения един, да, то есть там, когда государственные СМИ объявляют там решение Беларуси по газотранспортной системе, допустим, верным, это значит, что это решение действительно является верным. Здесь территория Республики Беларусь. На территории Республики Беларусь российские предприятия, российские владельцы акций, все, кто угодно российские, являются иностранными гражданами со всем блоком проблем, которые отсюда вытекают. Я не говорю о том, что... Ну, там, завтра сделка будет пересмотрена, по которой были уже уплачены деньги. Я говорю, призываю просто задуматься о том, что означает слово «контролируют», да, в белорусских правовых условиях. А в белорусских правовых условиях сказано уже очень много. Если российские бизнесмены, там, какие угодно другие бизнесмены думают, что это их не будет касаться почему-то, вот всех до них касалось, а их конкретно касаться не будет, то они заблуждаются. Ну, страна вот у нас такая. В этом есть свои плюсы, в этом есть свои минусы, но страна именно такова.
Продолжим беседу с Виктором Мартиновичем и Юрием Дракохрустом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ведет программа Виталий Портников, а сегодня 22:07, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Андрей Бабицкий поговорит ли о антидолларе стран БРИК, о будущем атомной энергетики, это дискуссия в Испании, новой книге о 7-м американском президенте Эндрю Дженсоне и о московской хельсинской группе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил 6 скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. По данным следствия, в 2007 году обвиняемые жестоко избили двух лиц неславянской внешности. Один из пострадавших скончался, другой получил травмы. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского референдума. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», четверо задержанных были доставлены в отделение милиции. В Барнауле рабочие Алтайского тракторного завода провели стихийный несанкционированный пикет, передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Несколько десятков человек протестовали против развала этого градообразующего предприятия города и многомесячных долгов по зарплате. Российская сторона подтверждает информацию о переходе на территорию России офицера грузинской армии Али Кабжани. Сегодня стало известно, что в конце мая он пересек российскую границу и обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище. Власти Ингушетии назначили вознаграждение 1 миллион рублей за помощь в поиске подозреваемых в убийствах заместителя председателя Верховного суда Республики Азы Газгиреевой и бывшего вице-премьера Башира Аушева. В четверг возобновились поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию, прерванные ранее из-за запрета российской стороны на их реализацию. «Газпром» потребовал от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Соответствующее письмо было направлено российским концерном «Белтрансгазу».
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и заместитель главного редактора «Белгазеты», белорусский политолог Виктор Мартинович. Мы обсуждаем нынешнее российско-белорусское противостояние. И напомню вам телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-100-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. А я перейду к диалогу с гостями. Юрий, вот то, что говорит Виктор о том, что в принципе... нет никакой гарантии даже для российской собственности на белорусской территории, это означает, что Москва предпринимала все время некие ложные усилия. Потому что я помню, сколько усилий Россия предпринимала для того, чтобы получить этот 51% акций контроля над газотранспортной системой Белоруссии.
Виталий, ну я уточню. Во-первых, речь идет не о 50 плюс один голос, а только о 50.
Да, 50 тоже, я вот тоже говорю, да, конечно.
То есть контроля там, в общем-то, не будет, даже когда будет выкуплен весь пакет. Пока, по-моему, куплено где-то 30%. То есть Россия вообще имеет очень немного. А когда 50%, вот 50 у белорусской стороны, а 50 у российской стороны, ну, тут, в общем-то, непонятно, кто хозяин. И я думаю, что то, вот о чем говорил Виктор, и тут даже дело не в какой-то, так сказать, особой крутизне белорусского руководителя или там в том, что он пренебрегает законами рынка. Ну, когда 50 на 50, то непонятно, в общем, кто главный. И понятно, что если сложится какая-то критическая ситуация, как, скажем, в феврале 2004 года, вот, когда был перекрыт транзит, ну, так я думаю, что, в общем, тут бумажка о том, что Россия владеет половиной акций Белтрансгаза, в общем, никакой большой роли играть не будет. Но хотя я напомню, что куда более мощная система, это газопровод Ямал-Западная Европа, это чисто российская собственность, и, в общем-то, по-моему, даже в кризисные моменты на нее белорусская сторона не покушается. Но в целом, у меня все-таки, вот по моим, так сказать, сведениям, по моим ощущениям, что российский бизнес все-таки как бы наращивает свои мускулы в Беларуси, но достаточно медленно, и, в общем-то, он, ну, скажем так, его экономическое присутствие не перерастает и, возможно, вообще не перерастет в некое политическое влияние.
Но, Виктор, мы все время сейчас обсуждаем эту ситуацию так, вот российско-белорусскую, как будто Лукашенко это навсегда. Конечно, возникает вопрос о том, почему в интервью газете «Коммерсант» один из людей в администрации президента России, неназванный, сказал, что, наверное, кому-то надоело быть президентом Беларуси. А, кстати, белорусская газета намекает на то, что они даже знают, кто это такой. Этот чиновник, да, они его называют господин П, но это, естественно, не Путин, да, но другой чиновник президентской администрации президента. Путин уже в администрации президента не находится, из интервью там уже есть виду. Но, тем не менее, да, понятно, что рано или поздно белорусская элита должна будет подумать о выживании без Лукашенко. И тут возникает вопрос, а может ли она сопротивляться вот этому российскому давлению без Лукашенко? Виктор? У нас тут
Виталий, Минска.
Да. Ну, пожалуйста, да, мы пока наберем.
Да. Ну, вы знаете, это вообще большая действительно проблема, потому что Александр Лукашенко, как такой мощный авторитарий, мощный харизмат, он очень сильно вытаптывает полянку политическую. И причем не только своих оппонентов, таких, ну, как бы артикулированных, явных оппонентов. Но и, в общем-то, чиновники тоже приучаются выполнять приказы. И когда один из них вдруг когда-нибудь окажется на первом месте, то ему, конечно, будет сложновато общаться с людьми, особенно с людьми с Востока. Но, вы знаете, я думаю, что вот та тенденция, которая обозначилась в 2007 году, что даже Лукашенко не может играть, так сказать, без еще одного крыла своей политики, и когда вот возникла эта нормализация отношений с Европой, я думаю, что при его преемниках она пойдет куда большими темпами, более интенсивными темпами. Это не значит, что это будет означать полный разрыв, там, отрыв от России, но это будет означать более, конечно, глубокую интеграцию в Европу, интеграцию с Европой. И не потому, что эти люди будут более, так сказать, проевропейскими по своей сущности, а просто от страха. Потому что для того, чтобы так играть с Россией, как играл и играет Лукашенко, надо иметь совершенно уникальные способности, которыми, в общем, не все одарены.
Виктор, а вот общественное мнение, если оно вообще есть в Беларуси, вы ощущаете, что оно несколько разворачивается, ну, не то чтобы в сторону от России, а в сторону понимания, что Белоруссия вот никогда не будет Россией. Я ведь очень хорошо помню времена, когда белорусы, обычные, простые люди, были глубоко убеждены, что завтра у них будет российский рубль, а послезавтра они будут жить практически в такой же стране, как Россия, что это и будет Россия, что вот это вот все вопрос времени, и люди не то что не сомневались в этом, они были убеждены, что так и должно быть. Да? А потом проходили годы, никакого российского рубля не было, Беларусь никуда не исчезала, и вот сейчас, когда телевидение говорит другим тоном, газеты пишут другие вещи, меняются ли у людей настроение, или они удивляются, что дожили до такого момента?
Нет, мне кажется, что вообще общественное сознание, его одним из его элементов является именно то, что он никогда ничему не удивляется. И, кроме того, мне кажется, что сам феномен общественного мнения, там как бы обозначенный вырисовавшийся в эпоху до интернета и до телевидения, сейчас социологам нужно просто как-то переосмыслить, для того, чтобы понять, каким образом все эти схемы работают в таких обществах, как белорусское или российское, насколько велика роль манипулятивное телевидение и как общество на это реагирует. Потому что если судить по опросам, независимым опросам институтов, которые зарегистрированы не в Беларуси, а в Литве, в соседних странах, уже де-факто несколько месяцев, а может быть даже, ну, в общем, некоторое время уже есть перелом отношений белорусов к россиянам. Насколько это социология, насколько социология в принципе может эти процессы измерять, насколько глубоко она их затрагивает, да, возможно, люди просто воспроизводят тот дискурс, который они получают с телевидения. Просто вот есть некий набор слов, которые они постоянно слышат вот в телевизоре, их ретранслируют социологам. Может быть так. Я бы все-таки склонялся к тому, что вот то общественное мнение, которое мы имеем, скажем, в Украине или в Англии, в Беларуси, не существует. Есть совершенно, ну вот, социология, телевидение, я имею в виду государственное, все это носит такой манипулятивный характер и ничего не отражается, и, в общем, нечего по большому счету отражать. На народ, повторю свой тезис, на народ в Беларуси оглядываться, ну, последнее дело. Народ Беларуси есть то, в общем, как приказывает ему думать там телевидение, госгазеты и прочее. Народ Беларуси сегодня и в едином порыве ненавидит главврача Онищенко и так далее. Вот такая вот ситуация.
Юрий, вот тут интересный момент, да, в общественном мнении, потому что таким образом оказывается, что белорусское общественное мнение, оно в большей степени готово, ну, к условному транзиту на Запад, если этот транзит произойдет, чем, допустим, общественное мнение на Украине, допустим. Потому что вот на Украине есть различия в региональном мышлении, есть большие регионы, которые действительно без всякого телевидения, по крайней мере, собственного, сами по себе симпатизируют России, считают, что то, что они говорят по-русски, а другие регионы по-украински, это и есть их отличие, боятся там НАТО, и сколько там негосударственное телевидение не говорит, что это там НАТО, это не так страшно, Европейский Союз, это очень даже и хорошо, то многие люди в это все равно не верят и вряд ли в ближайшие годы поверят. А в Беларуси такое, как бы это сказать, более гомогенное общество, мононациональное, более склонное верить власти целиком, неразделенное региональными проблемами. Просто, понимаете, страна, которая хоть завтра принимай, я не скажу слово НАТО, чтобы вообще не испугать российских руководителей, но в Евросоюз. Евросоюз.
Ну, Виталий, вы знаете, я с вами не совсем согласен и мог бы поспорить с теми цифрами, на которые ссылается Виталий, Виктор. На которые ссылается Виктор, да, извините. Дело в том, что я видел это исследование, там задавался вопрос типа того, что вот хотите ли вы, чтобы Беларусь Россия была в одном государстве с одним там президентом, парламентом, армией и так далее. И там действительно сравнительно небольшой процент, ну, я не помню, порядка 5%. За это. Но когда задается вопрос, причем именно как дилемма, вот вы хотели бы объединиться как-то, быть вместе, интегрироваться с Россией или с Европой, то за Россию 50%, за Европу 30%. И это соотношение где-то последние 5 лет. Оно практически не меняется, так сказать. Отношения с Россией хорошие, отношения с Россией плохие. Это соотношение может чуть-чуть на, ну, 5-7 процентных пунктов, скажем, дернуться, как это было в 2004 году, когда была газовая война, или в 2007, когда нефтяная, а потом снова выйти на это соотношение 50 на 30. Вот, Виталий, какое соотношение есть реально.
Но это неплохое соотношение, Юрий. Когда страна, которая живет... Это не так плохо, когда в стране, которая живет в таком советском мире, 17 лет 30 человек хотят в Европу, да, это большая цифра.
Да, но это отсюда не следует, что если в этой стране расцветет демократия, то это соотношение перевернется, вообще говоря.
Виктор, вот это, кстати, вопрос.
Да, я бы согласился с вами, Виталий, и не согласился бы здесь с Юрием, в том плане, в дефинициях, в определении того, что есть, какое место играет общественное мнение и прочее в обществе. Ведь, опять же, какие инструменты и какие результаты мы имеем вот в связи с этим? Какие инструменты реализации этого общественного мнения существуют в Беларуси? У нас нету публичной публичного пространства в понимании Хабермаса, которое могло бы побудить власть каким-то решением. У нас общественное мнение является результатом манипуляций, а не какой-то институцией, на которую стоит оглядываться, когда ведешь Беларусь в Европу или в сторону России. То есть это просто какой-то такой довесок к властным решениям, которые принимаются там наверху одним де-факто человеком. Ориентироваться эта власть и эта система на общественное мнение не будет никогда. Другое дело, что, как вот подчеркивал в том числе и Юрий, после того, как система рухнет, после того, как придет, или не рухнет, после того, как она сменится, власть сменится, после того, как, возможно, будет больше демократии, на это все начнут ориентироваться, на это все начнут делать скидку. Во всяком случае, если характер системы, опять же, изменится. Но действительно, я бы совершенно согласился тут с Виталием, что никакого, оглядываться на общественное мнение к принятию решений. Последнее дело в Беларуси. Беларусь завтра можно присоединять к НАТО, к Евросоюзу и... огромных протестов или какой-то бучи в публичном пространстве не будет, потому что публичного пространства не существует. Оно все состоит из госструктур.
Юрий, ведь вы вспомните, что к Североатлантическому союзу присоединялись такие страны, как Португалия, да, в момент его создания. Трудно было говорить о демократии, об общественном мнении в этих странах.
Но они тем не менее... я бы сказал... Я думаю, что Виктор меня извинит, но мне кажется, что вот такое его воззрение – это такой достаточно распространенный интеллигентское представление, что вот, так сказать, есть некий диктатор, который, так сказать, самолично решает все. Как говорил Карл Юнг, диктатор на самом деле всегда ведом. Диктатор есть некая эманация, вот так сказать, народных чаяний, страхов, верований,
кажется,
и всего подобного.
Кажется, что вы читали Карла Юнга по-белорусски, или вы сейчас его переводите?
Да, возможно. Виктор говорит о том, что вот когда там что-то изменится, я бы сказал, что когда что-то изменится, мы, может быть, будем удивлены, как все останется по-прежнему на самом деле. И вы знаете, вот у нас тоже, я думаю, у нас с вами у всех троих, скажем, в СССР, когда мы жили, Виктор еще был маленький.
Было представление, не такой уже маленький.
Вот когда эта совдепская плита, так сказать, коммунистическая, исчезнет, все расцветет, народ скажет свое слово. Вот он и сказал свое слово. И так ли уж оно сильно отличалось от того слова, которое он вроде бы никак не мог сказать при советской власти.
А я вам скажу, Юрий, я вам отвечу на вопрос. Как народ говорил свое слово в разных частях Советского Союза, в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, России и странах Центральной Азии и Закавказья, это как раз яркий пример того, что все было по-разному, оказывается, в головах людей. Я вам приведу простой пример. Я вчера ходил в театр в Киеве. И смотрел спектакль Московского театра «Современник», который привезли сюда Роман Вихтюк, Валентин Гафт и Александр Филипенко. Он назывался «Сон Гафта», пересказанный Вихтюком. Да? И этот спектакль – это борьба со сталинизмом, с диктатурой, с авторитаризмом. И я себе представляю, как я этот спектакль бы смотрел в Москве. Там очень много смелых находок, которые в Москве выглядят именно как понимание вот той горькой общественной ситуации, которая происходит в России, да? Народ безмолвствует, как бы там есть пушкинская такая реминисценция. И я себе представляю, как такой спектакль смотрится в Минске. Там вообще можно найти очень много похожего в том, что говорит Гафт, играющий роль Сталина, с той политической реальностью, которая есть в Беларуси. В ряде именно восприятии главой государства, подданных и страны. А в Киеве это скорее смотрелось, как ни странно, как некое эстетическое такое событие. Вот приехали прекрасные актеры с политическим спектаклем, который, в общем, к украинским проблемам имеет очень мало, и даже к историческому оценке ситуации, имеет очень мало отношения. Это вот и есть то, что реальность изменилась, просто она изменилась по-разному в разных местах.
Это верно, но мы сейчас говорим о Беларуси все-таки.
Да, конечно, мы говорим, но Белоруссия ведь тоже является частью этого меняющегося мира. Она не изменилась в 91-м. Мы говорим, вот изменилась Украина, а и Украина изменилась тоже не сразу. Точно так же может измениться Белоруссия.
Все может измениться, но это не значит, что оно изменится скоро, и это не значит, что оно изменится полностью. Потому что, вот скажем, тот расклад, насколько я понимаю, ну, предположим, да, вот в отношении НАТО на Украине, вот скажите, вы, я думаю, лучше знаете, он сильно изменился, вот скажем, за последние даже 10 лет?
Нет, он не сильно изменился. Расклад в отношении НАТО изменился не сильно. Хотя изменился, да, я согласен. Но изменилось восприятие человеком себя в стране. Кстати, Виктор, вот уж коль Юрий сказал, что вы были маленьким во время Советского Союза, ну, не, думаю, что не таким на самом деле уже и маленьким, чтобы это все не помнить. Но, по крайней мере, вы точно понимаете, как себя ощущает то поколение людей, которое выросло уже в независимой Белоруссии, да?
Да.
И это важный вопрос. А советское это поколение или нет? А если оно не советское, то какое оно?
Да я не знаю, мне кажется, оно постсоветское, оно очевидно не советское, оно очевидно завязанное больше на прагматику, на какие-то консюмеристские ценности. Но знаете, Беларусь это ведь прекрасный пример того, что капитализм может существовать без демократии, да? То есть это пример того, как люди, оказавшись перед выбором, хорошая тачка, там, номер, значит, пропуск в, с косой чертой, который дает там право на всех стоянках ставить машину как угодно, да, хоть вертикально, или, ну, там, некая гражданская позиция, они выбирают однозначно хорошую тачку.
А вы вообще уверены, что в Беларуси капитализм? Вот так вот, это на самом деле капитализм?
Да. Я бы сказал, что это общество потребления, да? Насколько это капитализм, сложно судить, но в части общества, в части потребителей, да, в части потребительских практик, это общество, ну, капиталистическое в том плане, что все хотят иметь деньги, не лезть в политику, в общем, тратить эти деньги на... То есть это какой-то первоначальный этап.
Вы не о Минске сейчас рассказываете? Понимаете, потому что я вот не уверен, что где-нибудь в районных центрах Беларуси, и даже там в Гомеле или в Могилеве, там уж такое общество потребления, простите.
Очевидно, что в провинции люди в Беларуси и где-нибудь там в агрогородках, в деревне, они живут по иным законам. Но когда мы говорим о больших городах, то есть о тех городах, которые воспроизводят политику, да, то есть тех городах, где происходит политика, ведь глупо ожидать, что где-нибудь в Гулске там, или где-нибудь на селе люди, которые занимаются сельским хозяйством, будут добиваться и бороться там за некие либеральные ценности. Всегда политика в этой части ее, она городской феномен.
Да,
и вот если мы говорим о феномене белорусского города, то это, конечно, город капиталистический в том плане, который касается практик потребления. И этот капитализм без демократии на самом деле является вот основным формирующим нацию, какие-то повадки этой нации примером. Тут можно добавить еще то, что социологи поняли еще в позапрошлом году, в штуку, которая называется электоральной ловушкой, да, когда они вдруг обнаружили, что после повышения, в белорусском случае, повышения уровня благосостояния до определенного уровня, скажем, до $400, вдруг белорусы начинают интересоваться политикой, вдруг рейтинг президента в этой группе начинает резко падать. И оказалось, что вот, ну, что деньги и там уровень благосостояния и, собственно, отношение к власти, отношение к либеральным ценностям, они очень сложно взаимосвязаны. Не так вот просто, что там чем богаче страна, тем лучше там отношение в этой стране к власти. Это касается и объясняет в том числе, что такое то поколение, которое выросло, было рождено, там выросло, пошло в школу при Лукашенко и никогда не видело вот никакой иной политики, нежели та политика, которая есть у нас сейчас.
Юрий, вот я когда говорил, пытался у Виктора выяснить как раз вопрос о обществе потребления, я все-таки не случайно пытался расширить географию этого общества, потому что мне кажется, что все-таки в Беларуси скорее минский капитализм. Этим, допустим, она отличается там от Украины, да, потому что на Украине, ну, или там, и от России, потому что на Украине действительно общество потребления во многих городах, условно говоря, от Львова до Донецка, да, и поэтому это разные политические общества в регионах. В России тоже так, согласитесь, там есть общество потребления в Москве, но есть в Хабаровске, есть во Владивостоке, поэтому люди там выходят на демонстрации по поводу пошлин на иномарки.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что, скажем, города, так сказать, на более низком уровне, но все равно все-таки копируют Минск. Маленькие города копируют большие города. То есть везде есть какие-то бизнеса, везде есть какие-то дела, так сказать. Другое дело, я думаю, что вот в чем, наверное, отличие, скажем, Беларуси и от Украины, и от России, что связь бизнеса, контроль над бизнесом со стороны чиновничества куда более жесткий, чем в этих странах. То есть людей типа, ну, скажем, я не знаю, Рабиновича, Коломойского на Украине, типа Абрамовича в России, такого просто нет.
Нет, я почему спросил? Потому что я вам могу обоим рассказать такой эпизод, просто чтобы вы поняли, почему я так реагирую несколько скептически. Вот эпизод. На одной из центральных улиц Гомеля, где находится некая поликлиника. К этой поликлинике подъезжает машина. Это просто на моих глазах было, да? И эта машина открывается, и там мясо. Понимаете, просто привезенное из колхоза мясо, которое продают из-под полы, наверное, по лучшей цене, и, наверное, колхозу не разрешают его продавать иначе, как по закупочным ценам. И вот его таким образом контрабанды привозят к этой вот поликлинике, оттуда выходят люди, покупают это мясо. Все было бы хорошо, если бы я ровно такой же не видел кадр в фильме о Кубе, да, который я смотрел буквально там за несколько недель до поездки в Гомель. Но я точно знаю, что на Кубе не капитализм. Вот. Вот это вот то, что я хотел выразить.
Ну, вы знаете, как раз этот эпизод есть проявление, в общем-то, ростков капитализма,
пробивается. Как люди борются, чтобы у них был капитализм, живя при социализме, да, вот.
Ну, вы знаете, Виталий, я тут могу привести цифры, вот, по-моему, Европейский банк реконструкции и развития несколько лет назад их опубликовал. Они такие очень характерные, это доля частного сектора в валовом внутреннем продукте стран. Так вот, насколько я помню, там, скажем, в Украине и в России она составляет 75%, а в Беларуси 25%. Это, конечно, гораздо меньше. Это можно сказать, что это другая качественная экономика, но это 25%, это не 0 и не 2.
Ну, я в свою очередь скажу, что я имел в виду исключительно, ну, практики потребления, это то, как люди тратят деньги. Вот человек может состоять на госслужбе, более того, может быть чиновником, и более того, может быть, сидеть в каком-то зачуханном институте на зарплате, да, но мозги у него при этом не советские, как можно было бы допустить, а совершенно вот такие потребительские, да, то есть он хочет получать, ну, то есть советская система предусматривает и предполагала уравниловку, предполагала такую атомарную структуру общества, равных в своих финансовых возможностях более-менее. И там портократы, которые там где-то прячут свои столы заказов. Здесь же нормальная, вот в той части, которая начинается с момента, когда человек получает зарплату в кассе своей, да, вот с этого момента у нас совершенно такое тяготеющее к обществу потребления общество. Общество, которого не должно вообще-то быть, да, общество, построив здесь социализм, белорусские власти не построили здесь вот некой социальной модели социализма в политике, не создали Homo Sovieticus номер 2, Homo Belarusicus Sovieticus. Таких людей нету.
Ну и вот это, кстати, тот момент, который, если Юрий, вы с ним согласитесь, он внушает как раз надежду на будущее развитие другое.
Ну, вы знаете, дело в том, что, опять же, я, так сказать, могу сослаться на относительно юный возраст Виктора. Дело в том, что именно таким, вот как он описывает, уже было позднебрежневское общество. Поэтому там, кстати, в принципе, и произошел 91-й год, что оно, по сути, было уже консюмеристским. Это не было общество сталинских времен, которое было готово вообще лить кровь и гибнуть за какие-то идеи. В общем-то, общество 80-х годов, в общем, тоже хотело потреблять, хотело нормально жить. Поэтому и произошел 91-й год.
Поэтому
возможно,
и
в Беларуси это тоже произойдет.
Вот это вот важный такой момент, да, что мы с этой мыслью согласились, что люди, которые все-таки настроены уже несколько иначе, это вопрос темпов развития, но тем не менее мы видим, как логика исторических и политических процессов оказывается сильнее мифов. И мне вот и по нашей беседе, потому что происходит сейчас в российско-белорусских отношениях, кажется, что то, что мы наблюдаем, это не рядовой экономический конфликт, и даже не политический конфликт, это крушение еще одного мифа из тех замков на песке, которые так усердно в наших странах выстраивались все эти годы. И так счастливо эти мифы рушатся, уступая место, может быть, горькой, но реальности. Напомню, что гостями нашей программы были обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Сторонники московского референдума проводят голодовку. Вынесение каких вопросов на всенародное обсуждение добиваются активисты общественных организаций. Белоруссия возобновила поставки молочной продукции в Россию. Когда и как Москва и Минск разрешат таможенный спор. И гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Почему международные правозащитники именно так описывают ситуацию в России?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рубцовск хочет стать Пикалёва.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах свободы.
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир.